капиталистический мир давно забил на все свои классические капиталистические идеи. Теперь на повестке дня у них совершенно звериный протекционизм, звериный цинизм и тотальная ложь по любым поводам. И никакой демократии, и никакого рыночного либерализма. Меня точно волнует, что мы табуируем левую идеологию, не просто изменившую человечество 100 лет назад, но и продолжающую создавать политические конфигурации, в которых мы, Россия, живем и выживаем. Даже перечислять грустно бывших российских и советских кумиров, музыкальных и кинематографических, что высказались против России, поддержали Киев, сдали и продолжают сдавать деньги на ВСУ и прочее, прочее, прочее. От Пьера Ришара и Анджелины Джоли до целого выводка лауреатов Нобелевской премии. Все они голосят за Зеленского. Помните, было такое выражение советское «рабы мирового капитала». Оказалось, что это не какая-то коммунистическая тарабарщина, а сама суть. Они рабы того порядка вещей, внутри которого пребывают. Иначе они и не могут. Но если чуть сдвинуть оптику и посмотреть в ту сторону, куда мы в последние десятилетия и не смотрели, то сразу вдруг выяснится совсем иная картина. Допустим, Латинская Америка. Между прочим, по количеству нобелевских лауреатов по литературе, когда Нобелевку еще давали за талант, а не за буржуазный сервилизм, Латинская Америка была в числе мировых лидеров. И, кстати, важно заметить, что почти все титаны латиноамериканской литературы были левыми, были социалистами, были коммунистами. А что там нынче? Вот есть такой крупнейший венесуэльский поэт, музыкант и, кстати, политик Фредди Ньяньез. Бывший министр культуры Венесуэлы, экс-президент национальной телевизионной сети, национальный координатор мирового поэтического движения в Венесуэле. Сейчас Фредди Ньяньез работает министром связи и информации Венесуэлы. И вот он говорит о войне, что идет сегодня у нас. Вопрос не так прост, как выбор между войной и миром, говорит он. Дело в том, что НАТО осаждает Россию уже 70 лет, а в последние 10 лет после переворота на Украине США и Евросоюз только и делают, что пытаются окружить Россию военным путем. Сионистское правительство Украины, поддерживаемое неонацистами, уничтожает русское население Донбасса молча, без неприятия со стороны международного сообщества или любого мирового движения за мир. Россия своими военными операциями останавливает войну на Украине. Если мы не осудим североамериканский империализм, наш мир будет всего лишь одним словом. Просто словом. Мир. Как революционный поэт я с Россией, потому что ее существование как державы гарантирует мировое равновесие. Он сказал это на встрече мирового литературного истеблишмента. Он не испугался, в то время как 9 из 10 главных российских поэтов и писателей постсоветской эпохи осудили бы там на этой встрече Россию публично. Ну, только если бы это не Юнна Морец была бы. Вот ведь в чем парадокс. Даже не парадокс, а абсурд. Наш литературный истеблишмент либо с фигой в кармане помалкивает, либо разъехался по Израилям и Европам, а крупнейший поэт из Венесуэлы, с другого континента, все видит и все понимает. И не он один, конечно, в целом там для всех все ясно, как божий день. Благодаря тому, что этот поэт еще и министр связи и информации, для всех нормальных венесуэльцев картина происходящего у нас предельно ясна. Вот бы нам совместные с Латинской Америкой фестиваль поэзии провести. Поэзии, музыки, философии. Позвать их всех и понять, наконец, что мы не одни на планете. Что мировая культура — это не только Анджелина Джоли и Алексеевич Светлана, а десятки, сотни удивительных людей, которые все видят и все понимают. Я вам сразу говорю, наш культурный истеблишмент с его фигой в кармане никогда таких фестивалей в России делать не станет. Ни за что. Все это им втайне отвратительно, все это им чуждо. Они не хотят никаких латиноамериканских поэтов, кстати, он еще и музыкант, и лидер популярной на том континенте группы. Не хотят они их, они хотят Джоли. Но как же так вышло, что лучшие друзья наши оказались в таких далеких странах? Что же это за чудо такое? А никаких чудес. Все объяснимо. Президент Венесуэлы Мадуро безоговорочно поддерживает Россию, он наш товарищ, но помимо его высказываний касательно идущего у нас конфликта, меня еще одни его слова буквально поразили не так давно. Цитирую Мадуро. «США и Европа были большими пособниками Гитлера с 1933 по 1940 год. Потому что, когда появился Гитлер со всей его расистской опустошительной идеологией, они возложили на Гитлера надежды на вторжение в Советский Союз. Советский Союз становился великой экономической, социальной, культурной и политической державой мира. Показатели развития Советского Союза свели бы вас с ума. Если вы поедете в Москву, рассказывает Мадуро, и зайдете в музей революции, очень большой музей, который я посетил, вы сможете увидеть показатели развития человеческого потенциала, которые были у Советского Союза, а также показатели экономического и технологического развития, причем собственными силами. В то время это был пример для всего мира, который подталкивал к великим преобразованиям. А Гитлера защищали элиты, европейские элиты, элиты США. Хорошо известно, что дед Джорджа Буша-младшего управлял банковскими счетами, бизнесом, инвестициями нацистской партии. И именно Советский Союз побеждает нацистскую армию, ломает ей хребет, уничтожает ее и берет Берлин, освобождает евреев и уничтожает концентрационные лагеря. Но вернемся к текущей повестке. Итак, в августе действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на президентских выборах, набрав более 51% голосов. За главного соперника Мадуро, кандидата от крайне правых партий Эдмунда Гонсалеса, отдали голоса 44%. С победой на выборах президента Мадуро поздравили Куба, Боливия, Россия, Беларусь, Китай, Никарагуа. Куба, Боливия, Китай, Никарагуа, напомню, социалистические мировые страны. В сущности, и Белоруссия тоже представитель соцблока. Аргентина, Коста-Рика, Перу, Чили, Панама отказались признать выборы в Венесуэле. Перечисленные страны, правые страны, там у власти проамериканские либералы и националисты. Николас Мадуро был выдвинут и поддержан левой коалицией «Великий патриотический полюс» Симона Боливара, которую возглавляет Единая социалистическая партия Венесуэлы. При этом коммунистические партии Аргентины, Колумбии, Португалии, Италии, Испании, ЮАР и так далее, в целом большинство зарубежных коммунистических партий поздравили с победой Николаса Мадуро. Компартии поздравили, а власти этих капиталистических стран либо нет, не поздравили, либо через губу поздравили. Ну, конечно же, следом Венесуэле по привычному же сценарию запустили цветную революцию. Ну, это когда такие слабые-слабые девушки несут цветочки к ужасным полицейским, а ужасные полицейские мнут цветочки и девушек тащат в автозак. И все это показывают на весь мир. Мы это уже проходили в Киеве и далее много где проходили. Везде, где США хочет посадить своих президентов, своих военных советников и сосать оттуда кровь для оживления своей ублюдской вампирской системы, везде это происходит. Однако Мадуро справился и повел себя смелее, чем, например, Янукович, и проамериканскую революцию придавил к ногтю. Идеальный ли президент Мадуро? Ну нет, конечно. Тем не менее, Мадуро – друг России. Он знаток русской истории, он ценитель русского революционного движения, он поддерживает нашу специальную военную операцию, и его победа на президентских выборах для нас крайне важна. Еще он социалист, он левый, как и большинство иных его товарищей на планете, нами выше названных и еще не названных. Им там, в Латинской Америке, в каком-то смысле легко. Во-первых, они не питают никаких иллюзий касательно США, Они ни минуты не верят в их американскую демократию и в их американские свободы. Они там все знают и в Венесуэле, и в Никарагуа, и на Кубе, и в Бразилии, и в Боливии. В общем, во всем красном поясе Латинской Америки прекрасно знают, что США – людоед и монстр. Знаете, к примеру, кто противостоял Мадуро? Кубинская журналистка Надия Диас раскрыла неизвестные подробности биографии проигравшего выборы кандидата в президенты Венесуэлы от ультраправой оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Его, кстати, США признали победителем. Оказывается, в начале 80-х годов он был вторым советником посольства Венесуэлы в Сальвадоре, когда там шла гражданская война. И вместе с послом Леопольдо Кастильо, известным по прозвищу «Эль Мата Курас», то есть в переводе «убийца священников», этот самый нынешний кандидат в президенты от ультраправых работал над осуществлением плана «Кондор», заключающегося в уничтожении левых оппозиционеров по всему региону. Главными агентами смерти в Сальвадоре были именно венесуэльский посол Кастильо и его советник Эдмундо Гонсалес, только что проигравший Мадуро, напоминаю. В рассекреченных документах ЦРУ в феврале 2009 года Кастильо упоминается как один из ответственных за работу спецслужб, которые координировали, финансировали и отдавали приказы о проведении операции «Центавр» – плана сальвадорской армии и эскадронов смерти по физической ликвидации представителей религиозных общин, искавших мирное решение конфликта путем переговоров. За годы, когда посольством руководили Кастильо и Гонсалес, сальвадорская армия и эскадроны смерти убили 13 194 мирных жителей, среди которых архиепископ Ромеро, 4 монахини конгрегации Марикнол и 5 священников. Здесь что для нашей страны удивительно в этой во всей жуткой истории? Итак, там правые проамериканские деятели, неонацисты и либералы атакуют левых, просоветских. Но при этом священство совершенно спокойно поддерживает именно левых социалистов, коммунистов, и за это их убивают. Теперь вообразите, что туда, в Венесуэлу, на Кубу, в Боливию, в Никарагу, в Бразилию, в Сальвадор, из России однажды явятся наши местные шумные демагоги и начнут рассказывать, что левые ценности, социализм, коммунизм с христианством не сочетаются. У нас ведь так любят про это говорить. Нашим демагогам, конечно, ответят очевидное для всех нормальных и свободных людей в Латинской Америке. А что спросят в ответ? Правые ценности, либерализм и неонацизм и прочий людоедский американизм – все это сочетается с христианством? Латиноамериканцам, повторяю, легче. Помимо опыта наблюдения США в упор, у них еще был учитель, которого они не предали и не забыли, прозрения которого продолжают сбываться у нас на глазах. Мы говорим о Фиделе Кастро. Вот, к примеру, речь Фиделя Кастро, произнесенная им 35 лет назад, в самом начале нашей, черт бы ее побрал, перестройки. При Горбачеве он это произнес. Слушайте, цитата. «Капитализм, его ценности и его методы никогда не смогут стать инструментами, чтобы вывести социализм из его сегодняшних трудностей и исправить ошибки, которые могли быть совершены. Значительная часть этих трудностей, трудностей социализма, причина не только ошибок, но и результат жестокой блокады и изоляции, которым были подвергнуты социалистические страны со стороны империализма и ведущих капиталистических держав, монополизировавших почти все богатства и наиболее продвинутые технологии мира в результате грабежа, колоний и массового похищения мозгов у стран, которые должны были развиваться. Против первого социалистического государства, то есть против России, он про нас говорит, были развязаны разрушительные войны, стоившие миллионов жизней и большей части накопленных богатств. Как птица Феникс, оно вновь и вновь возрождалось из пепла и помогло человечеству покончить с фашизмом. Это он про нас говорит. Обо всем этом сегодня хотят забыть, предупреждал Фидель Кастро 35 лет назад. «Омерзительно видеть, — говорил Кастро, — как в самом Советском Союзе многие заняты сейчас отрицанием и разрушением исторического подвига и огромных заслуг русского народа. И это не имеет ничего общего с исправлением и преодолением несомненных ошибок, совершенных в процессе революции, родившейся из царского авторитаризма в огромной, но отсталой и бедной стране. Систематическое разрушение идей социализма ускорило процесс дестабилизации социалистических стран Восточной Европы. Дифференцированная политика в отношении каждой страны и идея минирования социализма изнутри была долгосрочной стратегией, разработанной и примененной Соединенными Штатами. Общества, разложенные и минированные, изнутри будут не способны к сопротивлению. Да, было сказано о необходимости совершенствовать социализм. Никто не может возразить против этого принципа, применимого к любому из человеческих творений. Но почему так называемые реформы должны быть движением в сторону капитализма? Если бы у этих идей был революционный характер, как настаивают некоторые, почему у них такая поддержка и восхищение со стороны капиталистических руководителей? После визита на Кубу товарища Горбачева мы открыто сказали, что как должно уважаться право любой социалистической страны строить у себя капитализм, точно так же мы требуем уважения к любой капиталистической стране в ее праве на построение там социализма. Мы думаем, что революцию невозможно ни импортировать, ни экспортировать. Социалистическое государство не может быть создано путем искусственного оплодотворения или путем трансплантации эмбрионов. Революции необходимы условия внутри самого общества, и только каждый народ может стать ее создателем. Это процесс, в котором можно продвигаться вперед или отступать, можно даже проиграть. Но долг коммунистов – бороться в любых условиях. Сдаются трусы и деморализованные люди. Коммунисты и революционеры этого не делают. Сегодня империализм приглашает социалистические страны Европы развивать у себя капитализм и участвовать в грабеже стран третьего мира. Поэтому во многих из этих стран уже никто не говорит о трагедии третьего мира, и недовольные толпы всячески направляются к капитализму и антикоммунизму. Это развитие событий может привести Европу к фашистским течениям. Если бы нам эту речь перевели бы в 1988 году, когда она произносилась, мы бы тогда рассмеялись в Советском Союзе. Что за чушь несет этот выживший из ума бородатый кубинский диктатор? Какой еще фашизм в Европе? Откуда ему в Европе взяться? Но вот теперь, когда по всему миру реабилитируют нацистских преступников, а в Прибалтике и в Румынии и много еще где их реабилитируют уже давно, они, а нацистские батальоны, перекочевали из Украины под Курск, уже не так смешно, правда? У нас много обсуждалось недавние отвратительные новости из Германии. Напомню, Министерство обороны Германии дополнило свой, посвященный прославлению воинских традиций, список офицерами вермахта, которые состояли в СС НСДАП. Их личности будут служить примером воинской доблести для Бундесвера. Наши политические деятели были несколько ошарашены случившимся, в том числе, например, глубоко уважаемый представитель МИД Мария Захарова. В числе прочего было сказано, если нацистов начинает чтить Германия, которая пыталась забыть об этом позоре своей страны, то это уже не дно, это настоящее падение в бездну. Конец цитаты. Мы согласны. Но знаете что? Тут есть кто-нибудь, кто внятно объяснит, чем поведение современной Германии отличается от поведения части российских элит, как политических, так и политологических, ряда казачьих организаций российских и даже ряда представителей РПЦ, которые, безусловно, и последовательно чтят, скажем, атамана Краснова или белого генерала Миллера, сначала возглавлявшего Белую армию на севере, а затем ставшего нацистским пособником, или целые казачьи части, служившие нацизму и фашизму, или атамана Шкуро, или множество других белогвардейских деятелей, военных и культурных, пошедших Гитлеру или Муссолини в услужении, или целую плеяду представителей, увы, русской церкви за рубежом, прямо поддерживавших крестовый поход на СССР. Хорошо, немцы летят в бездну, а мы чего? Летим по небу, брезгливо взирая на этих оборотней и реваншистов? Нет у вас, дорогие мои товарищи, некого раздвоения личности в связи со всем вот этим? Всякий раз, когда я здесь рассказываю, с какими левыми социалистическими странами у нас происходит очередное сближение, заключаются очередные договоры, являются квази-псевдо-монархисты и реанимированные псевдо-белогвардейцы со своей любимой фразой про то, что Прилепин натягивает сову на глобус. Мои-то остроумные. На самом деле спорить тут не о чем. Я просто даю пищу для размышлений тем, кто хочет размышлять. Итак, социалистические страны и страны, объявившие строительство социализма своей целью на настоящий момент. Перечисляем. Алжир. Кандидат в БРИКС. Организацию, крайне важную для нас, нашу организацию. Венесуэла. Кандидат в БРИКС. Вьетнам. Кандидат в БРИКС. Бангладеш. Кандидат в БРИКС. Индия, называющая себя Социалистической Республикой, на минуточку. Член БРИКС. Китай. Член БРИКС. Куба. Кандидат в БРИКС. Лаос. Кандидат в БРИКС. Мьянма. Кандидат в БРИКС. Никарагуа. Кандидат в БРИКС. Сирия. Кандидат в БРИКС. Танзания. Тоже кандидат. Шри-Ланка. Тоже кандидат. Страны, где у власти находятся левые партийные блоки или их представители. Бразилия. Член БРИКС. Эфиопия. Член БРИКС. Как странно, но среди членов БРИКС нет ни одного бывшего нашего буржуинского партнера. Ну еще плюс к этому списку два главных друга России на планете – Белоруссия и Северная Корея. Как бы они сами ни называли свои экономики, это, безусловно, социалистический режим. Случайно, видимо, так получилось. Сова на глобус, да. Ну или еще из хитов, которыми мне неизменно отвечают. В Китае, мне говорят, давно капитализм. Человек напишет такое и кажется себе очень умным. Могу дать ответ в том же духе. На самом деле, в капиталистическом мире давно нет ни реального рынка, ни либерализма, ни демократии. То есть нет тех столпов, на которых якобы строился классический капитализм 19 и 20 века. Капиталистический мир давно забил на все свои классические капиталистические идеи. Теперь на повестке дня у них совершенно звериный протекционизм, звериный цинизм и тотальная ложь по любым поводам. И никакой демократии, и никакого рыночного либерализма. То, что социалистические режимы трансформировались, у нас почему-то отчетливо некоторые видят. А то, что капиталистические режимы обратились в свою противоположность от изначальной формы, у нас хоп и сразу не видят. Беда моих оппонентов в том, что они в принципе отказываются осмыслять мир, в котором мы очутились. Но если бы только у моих оппонентов была эта беда, у нас сама система пока не готова всерьез, вслух думать и рассуждать об этом. Система пока еще говорит себе, что она в домике. Система решила, что новые союзы вокруг России выстраивает некая экономическая целесообразность. Ну и вообще вот так вот получилось. В конце концов, например, в Иране теократия, они тоже наши отличные друзья. И значит, можно пока не думать на все эти темы. Ведь везде все по-разному, как это у нас называется. Нет, друзья мои, не настолько все везде по-разному, как нам хотелось бы думать. И думать нам на эти темы всерьез однажды придется. А пока вот как у нас нынче в России считается. Считается, что правые у нас – это которые за традиционализм и всякие правильные и правые ценности, а левые – это которые против. Они за всякую идиотскую левую повесточку, типа за ЛГБТ и за экологию. Но эти представления, они не просто устаревшие, они одновременно и вредные, и отдающие настойчивым, простите, кретинизм. Начнем с традиционализма. Нынче ситуация, мягко говоря, обратное. Режимы, уходящие резко вправо, как Украина, или Польша, или Израиль, или Аргентина при новом президенте их и так далее, прекрасно легализуют однополые браки, проводят гей-парады и кривляются на этой бесовской поляне, как умеют. Ультранационалисты и либералы в капиталистическом мире давно сплелись в один клубок. Вы можете это прекрасно, подетально рассмотреть на примере Киева, где натуральная националистическая мразь идет в обнимку с патентованными либералами чистейшего разлива. Кого там нет на Украине, так это сталинистов, коммунистов, социалистов, большевиков. Этих там сразу убивают. Между тем, социалистические страны, нами перечисленные, как раз и являются в мире оплотом традиционализма и консерватизма, будь то Северная Корея, Никарагуа, Китай или Вьетнам. Равно как, безусловно, традиционалистским, в куда большей степени, чем нынешняя Россия, чего уж скрывать, был Советский Союз с его культом семьи, труда, порядочности, уважения к прошлому и реальной дружбы народов. Это, между прочим, тоже наш местный традиционализм, еще от Российской империи, доставшийся в наследство. И, конечно же, твердой установкой тех лет было, что никакой наркомании, никакой порнографии, никакого гомосексуализма. И тем более гомосексуалистов в телевизоре. Так было у нас в безбожном Советском Союзе. Еще наши псевдомонархисты и прочие антисоветчики обожают рассказывать, что мы все эти латиноамериканские страны и африканские режимы кормили из титьки, поэтому Советский Союз и надорвался, и развалился. Напомню, между тем, что Советский Союз потратил на Африку за время сотрудничества 2 миллиарда долларов. А в современной России только за один квартал 2023 года отток капитала из страны составил 18 миллиардов долларов. Да-да, мы знаем контрдоводы, что тогда доллар был подороже, а капиталы, утекающие из нашей страны, не всегда утекают навсегда, но порой возвращаются. Все ясно, все ясно. Тем не менее, результаты выгоды того, что Советский Союз кормил соцблок из титьки, мы теперь сами же и пожинаем. Да, мы своими руками сделали революции в Китае, в Северной Корее, в дюжине африканских стран, воевали во Вьетнаме и так далее и тому подобное. Зато теперь некоторые из перечисленных государств, и даже большинство из них, так или иначе помогают нам. И даже поставляют нам боеприпасы, миллионы боеприпасов. И позволяют нашим подлодкам в их портах всплывать. А еще делятся с нами по умеренным или дешевым ценам полезными ископаемыми. Вот это они делают. Они оружие поставляют и войска, как наши позавчерашние капиталистические партнеры, известно кому. Неужели так сложно разницу разглядеть? Сложно глазки разлепить? Сложно вслух сказать спасибо дедушке Ленину и дедушке Сталину и дедушке Брежневу за то, что эти самые социалистические режимы они настругали по всему миру. Однако нельзя отрицать одно. Страны, к которым мы поворачиваемся ныне лицом, выросли из коммунистической идеи. И в основании их новейшей истории лежит взаимодействие с Советским Союзом. Зачастую само их существование – результат приказов советского руководства. В целом же они в нынешнем своем виде – прямое порождение ленинской и сталинской антиколониальной политики. Ленин и Сталин имеют к нашей современности отношение самое прямое. Ленин и Сталин текущую мировую антиколониальную повестку создавали своими руками. Эта повестка не просто проверяется и поверяется ленинскими трудами, она из его трудов произросла. Не скажу, что меня слишком сильно волнует, что мы изучаем в университетах философа, например, Ильина, или писателя, например, Солженицына. В конце концов, все надо изучать, чтобы знать, с чем мы имеем дело. Но меня точно волнует, что мы табуируем левую идеологию, не просто изменившую человечество 100 лет назад, но и продолжающую создавать политические конфигурации, в которых мы, Россия, живем и выживаем. И надеемся победить. И однажды победим, если будем трезво смотреть на свое прошлое и на свое настоящее. Тогда, кстати, и будущее наше прояснится.